Прощай, дядя Мик. Эпиграф. Раздумие приносит ночь, приносит день с собой дела, но сумрак прятаться велит, ни свет, ни тьма, а полумгла. Одно Рольф понял твердо, его дядя — трус. И все-таки правым он себя не чувствовал, как-никак он развлекался, вместо того, чтобы заниматься делом, и он решил сразу же вернуться домой, чтобы там его не ожидало, а обрушившуюся на него брань он пропускал мимо ушей. Попреки давно стали для него привычными, и, пожалуй, сдержись тетка на этот раз, он испытал бы что-то вроде разочарования. Но ей в голову не пришлось сдерживаться, и Рольф работал молча и усердно под обычный аккомпанемент. Мик вернулся поздно вечером. В этот день он подрядился возить дрова Хортону, почему и оказался возле длинной запруды. По пути домой он завернул в трактир и домой добрался совсем осоловелый, что-то угрожающе бормоча. На следующий день в воздухе запахло грозой. Рольф случайно услышал, как дядя честит неблагодарного паршивца, который только даром чужой хлеб ест. Однако этим все как будто и ограничилось. Целых два дня тетка даже ни разу на него не замахнулась. На третью ночь Мик куда-то исчез. Вернулся он через сутки с каким-то приятелем. Они приволокли клетку с курами, а утром Рольфу было строго приказано к сараю не подходить. Он долго крепился, но когда представился удобный случай, залез на сеновал, посмотрел и увидел красивую лошадь. На следующий день дверь сарая, как всегда, стояла распахнутой, и внутри было пусто. Вечером достойные супруги принимали гостей, которых Рольф прежде не видел. Их шумное веселье не давало мальчику уснуть, и до него доносились обрывки фраз, то непонятные, то достаточно ясные. «Ночная работка всегда выгоднее дневной» и прочие в том же духе. Потом он расслышал собственное имя, и чей-то голос произнес: «Пошли, разберемся с ним сейчас». Догадаться, что задумали буйные пьяницы, подстрекаемые старым негодяем, было нетрудно. Он услышал, как они, спотыкаясь, двинулись к лестнице. Потом кто-то крикнул: «Эй, кнут-то не забудь!» Рольф понял, что речь идет о его жизни. От виски они совсем озверели. Вскочив с постели, он быстро запер дверь на щеколду, плотно скатал старый лоскутный половик, положил его на постель, собрал одежду, вылез в окно, нащупал ногой какую-то опору и повис так, что глаза его оказались вровень с подоконником. Вверх по лестнице протопали тяжелые и неуверенные шаги. Кто-то дернул дверь, она не открылась, но затем с треском поддалась, и в комнатушку ввалились смутные фигуры. В одной из них Рольф узнал дядю. На половик посыпались удары. «Останься он в постели». Конечно, палка и кнут переломали бы ему все кости. Пьяницы весело ржали, словно это была какая-то игра. Рольф не стал больше ждать. Он спрыгнул на землю и бросился прочь, понимая, что назад не вернется. Вот куда бежать? Сначала он машинально направился в сторону Рейдинга. Все-таки это было единственное знакомое ему место на земле. Но, не пройдя и мили, вдруг остановился. Из леса на западном берегу Асамука донесся лай собаки, выслеживающей енота. Мальчик повернулся и зашагал на этот звук. Конечно, найти собаку еще не значит найти ее хозяина. Но когда лай приблизился, Рольф испустил три условных крика, и Куанеп сразу отозвался. — Я больше туда не вернулся, — сказал мальчик. — Они хотели забить меня насмерть. Найдется в твоем вигваме место для меня на день-другой. — Ак, идем, — ответил индейец. И впервые в жизни Рольф проспал остаток ночи на свежем лесном воздухе. Спал он, как убитый, и Куанеп еле разбудил его к завтраку. Скукум предлагает дружбу. Рольф опасался, что Мик проведает, где он прячется. и явится с полицейскими за сбежавшим племянником. Но неделя прошла без происшествий, а затем Куанеп отправился в Мьянос, где узнал, что, во-первых, Рольфа видели у круглого пруда на северной дороге, и, по общему мнению, он уж давно вернулся в Рейдинг, что, во-вторых, Мик Киттеринг надолго попал за решетку по обвинению в краже лошади, и что, в-третьих, жена Киттеринга, не дожидаясь суда, перебралась к родне в Норфолк, а дом поручила чужим людям. Деваться Рольфу было некуда, и с каждым проходящим днем становилось все яснее, что настанется у Куанеба. Какого мальчишку такая мысль не привела бы в восторг? Безжалостная тирания, тяжелый, беспросветный труд, лишавший его юную жизнь всякой радости, остались позади, и сбывалась мечта о свободном существовании на лоне дикой природы, мечта, которую он лелеял долгие годы, почерпнув ее в затрепанном, зачитанном до дыр томике Робинзона Крузо. Ему казалось, что он обретает родную стихию, словно освобожденный от пут орел, который бросается с горного утеса, чтобы взмыть ввысь вместе с вольным ветром. Знаменательный день, когда Скукум начал свое обучение, врезался в память Рольфа навеки, и с этих пор запах енота всегда пробуждал радость, пусть в дальнейшем он знаменовал и не такие уж приятные происшествия. «Куда ты идешь, Куанеп?» — спросил мальчик, проснувшись как-то на рассвете и увидев, что индеец взял песенный барабан и греет его огня. Куанеп указал на вершину скалы, и впервые Рольф услышал песню, приветствующую восход солнца. Позднее он узнал песню «Удачной охоты» и песню «Когда на сердце черно». Это были хвалы или моленья, обращенные к великому духу, к великому отцу, и Рольфу открылись глубины духовного мира индейцев, о которых соседи в Рейдинге и дядя Минг говорили как о тупых животных. Недавняя горькая жизнь быстро изглаживалась из памяти мальчика, а новое приносило ему все больше радости. Рольф не замедлил убедиться, что и пресловутое равнодушие дикарей к физическим страданиям и отсутствию комфорта чистейшая выдумка. Никакой индеец не станет покорно их терпеть. Наоборот, он скрашивает и облегчает свое существование, как только может, и в первую очередь заботится об удобном ложе. На второй же день Рольф под руководством Куанеба изготовил себе кровать. Сначала он обтесал два чурбака толщиной в 4 дюйма и длиной в 3 фута, каждый с глубокими зарубками по бокам. Дюймы и фут — единицы длины, равные, соответственно, 2,5 сантиметрам и 30,5 сантиметрам. В зарубки он вставил 2 крепкие 6-футовые жерди. После этого они срезали 75 прямых ивовых прутьев и переплели их полосками ивовой коры, так что получилась циновка длиной в 6 футов, а шириной в 3. Прикрепленная к жердям, она превратилась в отлично пружинящий матрас, а когда ее накрыли парой одеял, получилась прекрасная постель, сухая, теплая, достаточно приподнятая над землей. В дополнение кровать была снабжена водонепроницаемым пологом, и какая бы гроза ни бушевала снаружи, парусиновые покрытия вигвама и пологи надежно защищали спящих от дождевых струй и брызг. Нет, на такой кровати Рольфу спалось даже лучше, чем на прежних, не говоря уже о новоприобретенном наслаждении, всю ночь дышать чистым лесным воздухом. Месяц трав, апрель, миновал, и месяц песен рассыпался трелями множества мелких печужек. Как Рольф обнаружил в самом начале, многие из них предпочитали петь по ночам. Вновь и вновь с темного берега Асамука доносилась знакомая мелодия певчего воробья, а с вершины старого можжевельника ему вторила овсянка, крошка или аунакеу. Воротничковый рябчик гремел крыльями в глубине леса. И каждую ночь тянул свою однообразную песню козадой, вплетая ее в многоголосый хор квакш, словно звенящих колокольчиками, а в небе раздавалось странное «пинт, пинт», перемежавшийся щебетом. Конеп объяснил ему, что это любовная песнь болотной птицы с хвостом точно веер, длинным, мягким на кончике клювом и глазами большими, как у оленя. Вальшнеп, что ли? Ак? Так его называют белые. А мы зовем Падешканджа. В конце месяца появились новые певцы, и среди них ночные. Во время полнолуния невысокий куст ближе к лугу оглашался приятной, но дробной музыкой балтиморской иволги. А порой, словно с самих звезд, на лес обрушивалась дикая, завораживающая мелодия. У Рольфа щемило сердце, и в горле поднимался комок. — Кто это поет, Конеп? Индеец только покачал головой, а когда трели умолкли, сказал, — Песня эта таинственная. Я ни разу не видел, кто поет. После долгого молчания Рольф спросил неуверенно. — Тут теперь хорошей охоты не бывает, Конеп. Почему ты не уйдешь в северные леса, где полно оленей? Индеец мотнул головой и сказал, меняя тему, — расправь получше полог. Ветер нынче дует с моря. Несколько минут безмолвно смотрели на огонь костра, и вдруг в руку Рольфа всунуло что-то влажное и холодное. Это оказался нос Скукума. Щенок, в конце концов, решил, что белый мальчик ему друг. Арфа памяти, индейский барабан. Рано поутру, или когда выпадала роса, Куанеп обязательно настраивал свой том-том, согревая его огня. В сырые дни кожа настолько ослабевала, что он туже затягивал ремни на обратной стороне, и однажды, после того, как ремни были затянуты, а том-том прогрет, он испустил такой пронзительный звук, что Рольф с недоумением оглянулся, и тут блям! Кожа лопнула пополам. Он был старый, — невозмутимо сказал Конеп, — я сделаю новый. И в то же утро Рольф увидел, как изготовляются песенные барабаны. Конеп срубил молоденький гикори, аккуратно расколол шестифутовую жердь вдоль и долго трудился над половинкой, пока она не стала шириной в 3 дюйма, а толщиной в середине в 1, а по краям совсем тонкой, с одной стороны закругленной, плоской, с другой. Потом он свернул ее в большой обруч, плоской стороной внутрь, и подержал в горячей воде и на пару, чтобы придать дереву больше гибкости, и продолжал стягивать обруч, пока не получил кольцо поперечником 15 дюймов, а тогда обрезал концы и плотно примотал их друг к другу ремешками, вырезанными из телячьей шкуры и вымоченными в воде, пока они не стали совсем мягкими. Лучше всего обтягивать том-том оленьей кожей, но у Куанеба ее не было, и он извлек старую телячью шкуру из склада, который устроил под обрывом. На ночь он положил ее в пруд размягчаться, а утром намазал шерсть пасты из негашенной извести и воды. На следующее утро он легко счистил волосы с кожи, выскреб внутреннюю сторону, удаляя остатки жира и сухожилий, а потом положил на нее обруч и вырезал круг со всех сторон на 5 дюймов шире обруча. Затем прошил круг по краю крепким сыромятным ремешком, стянул им кожу над верхним краем обруча и туго прошнуровал с обратной стороны 4 ремешками, которые перекрещивались в центре, словно 8 спиц в колесе. В заключение он несколько раз переплел их в центре еще одним ремешком, растягивая кожу, как ему требовалось. Высохнув, она стала совсем тугой и звенела почти металлически. Рольф почувствовал, как что-то отзывается в нем на эти звуки. «Ну что?» Он сам не знал, как не знают солдаты, марширующие под громкую и вибрирующую дробь больших барабанов, Том-то, том-то. Да, какая-то власть тут есть, ею умеют пользоваться и полководцы, и индейские шаманы, руководящие жизнью своих соплеменников. Куанеп запел длинную песню о былом, когда в Абанаки его племя, люди утренней зари, отправлялись на запад и сражались, пока не овладели всем краем, до великой реки Шатемук, которую белые называют Гудзоном. Песня будила в нем воспоминания, а они звали его раскрыть свое сердце. Молчаливый индеец, подобно Вильгельму, молчаливому принцу Оранскому, прослыл таким потому, что при определенных обстоятельствах не хочет вступать в разговор. С чужим человеком индеец немногословен, сдержан, даже застенчив, но среди своих он может быть и очень разговорчив. Индейцы, как и все прочие люди, бывают разные, одни любят поболтать, другие не словоохотливы. И когда совместная жизнь их сблизила, Рольф убедился, что молчальник Куанеп, стоило затронуть какую-то струну его сердца, становился доверчивым и откровенным. Дослушав песню, Рольф спросил: «Твой народ всегда жил в этих краях?» И в ответ Куанеп поведал историю своего племени, конечно, не всю, но самое главное. Задолго до появления белых синавы утвердились на здешних землях от Коннектикута до Шатемука. Но потом явились белые, голландцы с Манхэттена и англичане из Массачусетса. Сначала они заключали с индейцами договоры, а потом в дни мира собрали армию, и когда все племя собралось в обнесенном валом городе Петукапене на зимний праздник, солдаты окружили его, подожгли жилища, а тех, кому удалось вырваться из объятого пламенем города, убивали без пощады, точно оленей, увязших в сугробах. «Вон там стояло великое селение моих отцов», — сказал Куанеп и указал рукой на небольшую равнину в четверти мили от них, у каменистой гряды, которая лежит к западу от Стирклинской равнины. «Там стояло жилище могучего Амогерона, который был так благороден сам, что считал всех людей благородными и достойными доверия, а поэтому доверял даже белым. Эта ведущая с севера дорога была пешеходной тропой, и у развилки, где от нее ответвляется дорога, в Коскоп и Мьянос, крови в ту ночь было по щиколотку. От того пологого холма и до этой скалы снег был черен от трупов. Сколько погибло тогда? 1000 и не одна. Все больше женщины и дети. А сколько нападающих было убито? Ни одного, ни единого солдата. Да как же иначе? Это было время мира. Наши люди ничего не опасались, с ними не было ружей, а враг устроил засаду. Только доблестный Майн Майяно спасся. Когда заключался договор, он долго спорил с верховным вождем, англичане прозвали его неистовый воин. С этой минуты он повел войну с белыми и добыл много трофеев. Он не боялся вступать в бой, даже когда врагов было вдвое больше, и побеждал, 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 пока совсем не утратил осторожность. Один индейский воин стоит 3 белых. Гордо утверждал он и вновь доказывал это дело. Но в один злополучный день, вооруженный только томагавком, он напал на 3 солдат в панцирях с пистолетами и ружьями. Первого он убил, 2 тяжело ранил, но на 3-м на офицере была железная каска, с которой томагавк соскользнул. Тогда офицер отбежал на 10 шагов и выстрелил доблестному Майн Майяно прямо в сердце. Он на том холме у дороги, в Стэмфорд, где он пал, его вдова погребла мужа. Остатки его племени жили на реке, носящей его имя, пока там не осталось только жилище моего отца. Вот сюда, в Коскоп, мой отец привел меня совсем ребенком, как мой дед когда-то приводил его самого и показал мне место, где стоял наш царственный Петукопян. Он там, на равнине. И вон тропа, которая стала тогда кровавым ручьем. А тут, в болотистом леске, белые мясники свалили наших убитых в трясину. Рядом с этим скалистым обрывом на берегу Асамука покоится истребленное племя. Наши дети в месяц диких гусей приходили на вершину вон того холма, потому что там раньше всего открывались голубые глаза весны. И я все еще прихожу туда и сажусь рядом с ними, и словно слышу вопль, доносившийся в ту ночь из горящего селения, крики матерей и малых детей, которых убивали точно кроликов. Но я вспоминаю и доблестного Майн-Маяна. Его дух приходит помочь мне, когда я сижу и пою песни моего народа. Не боевые песни, а песни об иной стране. Теперь не осталось никого, кроме меня. Еще немного, я уйду к ним. Здесь я жил, и здесь я умру. Куанеп умолк. Под вечер он снял свой новый песенный барабан с колышка, тихо поднялся на вершину скалы и запел. Отец, мы бредем в темноте. Отец, мы не можем понять, и головы клоним в темноте.